Сейчас попал.
Попал. Ты хороший, блядь. Вот они. Подкаст за 30, блядь, по кнопке попасть не может уже, блядь. Ты один, блядь, в якудзу играет, второй по кнопке промахивается. Чё вообще с вами не так? Ой. Слушай, ну, в поддержку Макса, который сегодня у нас отсутствует, конечно, из-за того, что его поглотила якудза, и он стремится пройти ее для того, чтобы в следующем выпуске высказать все, что думает о ней, я ментально словил азиатские вайбы на этой неделе.
Так.
Я, значит, поиграл в Tekken 8.
Угу.
Японская игра, собственно. Прохожу Yakuza Like a Dragon 1, тоже как бы не последняя игра азиатского рынка. Читаю книгу про корейских монстров, mm-hmm. параллельно со всем этим. Очень, кстати, интересно.
Ту самую симпатичную,
не буду,
да?
Не буду о ней долго рассказывать, но если вам хочется какой-то, не то чтобы энциклопедию, это сложно назвать энциклопедией, там все очень коротко написано. Вот, это скорее как покедекс, знаешь, там просто разные чудовища, и там типа короткой строкой про них про всех собрано. Называется «Большая книга корейских монстров», она одна такая, мне кажется, в продаже, не промахнетесь. Так еще я и начал «Дораму» смотреть, это корейский сериал, если кто не знает. И причем, знаете, такую «Дораму», вот, которая как будто бы аниме, но с живыми актерами, про каких-то бизнесовых чуваков, называется «Триллион Гейм». Я не знаю, что случилось со мной. Вот. Еще что-то было. А, ну и Silent Hill новый, тоже о нем сегодня поговорим. Тоже азиатская игра. И мне не хватает только, не знаю, кимчи какой-нибудь купить себе банку, блядь, с каким-нибудь азиатским пивом и наслаждаться жизнью.
Ну, что на это все я могу сказать? Аригато гозаимас.
Сам такой, блядь.
Дорамы, да, это пиздец. Я, в общем, вынужденно, так сказать, иногда жопой смотрю некоторые из них, и там, блядь, сюжеты иногда тоже, причем, да, они в какой-нибудь суперобычной обстановке, типа, там, не знаю, владельца кафе узнает, что она дочь демона, бога, полубога огня, и у нее
там теперь сразу любовь. Все азиатские симфонические оркестры начинают играть в этот момент. Эти крики, пронизывающие душу. Ой, бля, обожаю, хорошие.
Но они, кстати, построены, мне кажется, примерно вот как якудза, то есть у тебя суперсерьезное дерьмо, через секунду такая клоунада, короче, играет, знаешь, какая-нибудь музыка. И все ржут, ну то есть.
И да. В конце каждой серии какой-нибудь лютый твист вообще, от которого такой, блядь, нихуя. Короче, да, посоветуйте в комментах ебанутых дорам. С удовольствием открываю. Я люблю корейское кино в целом, но вот дорамы такие драматические, это для меня что-то новое. Пишите в комменты какую-нибудь шизу с удовольствием, пока у меня это вайп. С удовольствием продолжу.
В целом поступайте, как обычно. Пишите в комменты шизу.
А кто, если не мы, блядь? Ее посмотрим. Всем привет, уважаемые слушатели, дорогие наши хорошие. 115-й выпуск подкаста «Ход котами», и мы сегодня вдвоем с Никиточкой, потому что я уже сказал, почему. Макся, счастья тебе, здоровья, чтобы у тебя кукуха не поехала. Давай там, заканчивай уже свои итатакимасы и скорее возвращайся к нам. Никита тут.
Да, бенто с помойки.
Мое, блядь, тотемное животное, мне кажется.
Ну, это блюдо вообще. Мы сегодня...
Да, я понял, я играю, да. У меня, правда, с помойки нет, у меня есть недоеденный. Но ладно, все приколы якудзы мы оставим на следующий раз, но у нас сегодня все равно есть что обсудить. Мы решили, значит, пройтись по файтингам, потому что в конце прошлого года, тире в начале этого, вышло, по сути, три новые игры, три новые части трех самых знаменитых, можно сказать, файтингов. Это Street Fighter, это Tekken и это Mortal Kombat. Батяня, Kombat. Никита поиграл в Mortal Kombat 1, я поиграл в Tekken 8, и я пьяный поиграл в Street Fighter 6. Это важное уточнение, потому что все, что я скажу про Street Fighter 6, нужно автоматически делить на 2. Вот, это душераздирающая история. Ну, может быть, о ней я тоже расскажу. Ну, что ты хочешь мне про Mortal Kombat 1 почему-то? Почему он один вообще?
Потому что все трейлеры, все анонсы делали вид, как будто бы это такой софт-ребут, перезапуск, который, значит, логически проистекает из конца предыдущей части. Я напомню тем, кто не следит за этой потрясающей дорамой, что, значит, в конце сюжетки Mortal Kombat 11, значит, Лю Кэнг победил властительницу времени Хронику, и получил супер-пупер божественные способности и смог, значит, все нахуй отменить и создать заново вселенную по своим правилам, как он хочет, чтобы в этот раз все было правильно, чтобы все было хорошо, чтобы все жили в мире. Но тогда не получилось бы сделать еще одну игру, поэтому, значит, следите за руками. Давай про сюжетку сначала, в общем, соответственно. Начинается все с того, что как будто бы ты смотришь, как этот мультсериал называется, марвелский, What If, типа, что если. Вот как будто бы ты смотришь, что если про Mortal Kombat. Значит, типа, два крестьянина, два друга по имени Кун Лао и Рейден, простые работяги, работают в поле. В другом мире... Шан Цунг, смешной, значит, парень, который переодевается в деда и продает фейковые всякие лекарства. Ну, то есть, типа, как будто бы у всех судьба пошла иначе. Но начинается вот эта вот фигня, что мы собираем бойцов на, значит, турнир между двумя реальностями. И там... миллионы фан-сервиса, и при этом оно все немножечко такое, как будто бы в сторону. Лю Кэнг там говорит, ну, это турнир, конечно, но мы на этом турнире никого не убиваем. Вы что, разве я бы послал вас на Mortal Kombat? Это такой... Но в итоге самое смешное, что это вообще не перезапуск. Это прямой сиквел, для которого надо знать всю хуйню, что происходило в прошлых частях, потому что буквально через 3-2-1 все возвращается в прежнее русло, опять Шан Цунг с Кван Чи замыслили недоброе, существует не одна временная линия, а их миллиарды, и, короче, миллиарды вариантов одного и того же бойца, ну, то есть, короче, мультивселенная, это модная тема последних лет. Доходит до такого, что, короче, в конце миллиард, извините меня за этот полуспойлер, миллиард, короче, бойцов с одной стороны, миллиард их злых клонов с другой, пиздятся. И ты такой сидишь после этого всего, ну, блять, вы, конечно, придумали.
Слушай, а для тех, кто, кому не похуй на сюжет Mortal Kombat, скажи, пожалуйста, есть ли там такая штука, как в предыдущих главах? Потому что вот в Tekken 8, например, тебе предлагают посмотреть а-ля такие анимированные картинки комиксы всех предыдущих 7 частей, начиная с первой. И это пиздец как удобно, потому что последний Tekken, в который я играл, был третий.
Я, честно говоря, не могу тебе точно ответить на этот вопрос, по-моему,
нет. То есть ты лоровед Mortal Kombat, да, получается?
Ну, как лора? Ну, типа, я играл с вот 9 по последний, и я их более-менее помню. На самом деле, просто фишка со всеми этими файтингами, мне кажется, не только с Mortal Kombat'ами. Обрати внимание, где хоть один новый файтинг? Нет, ну, типа, новых франшиз в этом жанре вообще не существует. Есть вот эти вот мастодонты, которые с 90-х продолжают всю эту бодягу, значит, из пустого в порожнее. Потому что придумать, это тебе надо, значит, придумать. Мало того, что сейчас модно сюжетку делать, это надо тебе ростер бойцов придумать. каждому лор прописать, чтобы они были запоминающиеся и так далее. В общем, нет, это бесполезное занятие. Поэтому вот Mortal Kombat, он себя так и ведет, как будто бы Эд Бун тебе лично вот садится в баре и говорит: ну что ты не знаешь Mortal Kombat, блядь? Вот ты мне сейчас скажешь, что ты не знаешь, кто такой Джонни Кейдж, блядь. Вот расскажи мне, да, пожалуйста. Тем более, что несмотря на вот эти все временные завихрения мультивселенные, лор каждого персонажа там действительно перезапускается. То есть ты опять проходишь вот этот путь Джонни Кейджа, как он снимается в копии Индиана Джонса. Это, кстати, потрясающая вообще, потрясающая глава, где они просто один в один спиздили Индиана Джонса, только в главной роли играет Джонни Кейдж. Очень круто. Вот. И типа там вот этот, как там был, Кенши, вот этот слепой самурай, он тоже вначале не слепой, он лишается зрения в процессе. Лю Кэнг говорит: эх, я надеялся, что в этот раз все пойдет иначе. И ему такой Кенши: что значит, блядь, в этот раз? Вот, ой, я оговорился, блядь. Вот. В общем, такие вот эти вот фан-сервисные приколы, их миллиарды, они все подразумевают, что ты эту всю хуйню уже знаешь. Но что касается самой игры, вообще, я на самом деле получил дикое удовольствие, потому что мне кажется, что это лучший Mortal Kombat из последних. Хотя бы с точки зрения арта. Арт вообще опизденительный. Это просто next gen fighting во все поля. Просто последние они какие были, да? Был 9-й, который вот перезапустил всю эту историю. Он очень был похож на старые. Типа это Mortal Kombat Trilogy, только в 3D. Потом был темный Mortal Kombat X. Потом был какой-то желтушный, отдающий желтизной Mortal Kombat 11. Вот этот, он, во-первых, супер яркий, но он не вырвиглазный. Это, знаешь, вот типа какая-нибудь арена, в которой у тебя еще 8 планов сзади, там какая-нибудь гора возвышается, и там, не знаю, кусты, где цветы розовые. Но это не розовые, которые у тебя это, кровь из глаз выделяет, а это спокойный розовый. Работа художников вообще офигительная. Что касается геймплея, то... Ну, типа, Mortal Kombat среди вот этой всей троицы, он всегда был самый простой, потому что ножкой подсечку, апперкот, и в целом ты... вы прекрасны. Вот, это тоже, на самом деле, заблуждение, потому что как только тебе попадается живой человек, который умеет играть в Mortal Kombat, ты сосешь бибу. Я тебе честно скажу, с выхода 10-го Mortal Kombat я у своего брата не выиграл ни разу. Ни единого, блядь, раза, просто вообще, ну то есть даже не по количеству очков он у меня опережает, а вообще ни разу. Но они в последних частях везде делают какой-то свой прикол отдельный, да, то есть типа в Mortal Kombat X это были отдельные стили, которые ты выбираешь перед боем, а здесь они добавили бойцов камео. Это ты, значит...
все, я, да, видел.
Да, это ты выбираешь, короче, себе напарника, которого ты просто можешь вызвать на какой-нибудь суперудар по отдельной кнопке, он у тебя по кулдауну, вот. И можешь за него сделать фаталити. Причем ростер бойцов камео, он отличается от обычного ростера, то есть там есть, например, Сектор, Сайрекс, вот эти все роботы, которые никак в основной игре не участвуют. Не то, чтобы это как-то сильно там влияет на все происходящее, потому что, повторюсь, апперкот, нижняя подсечка, но, ну, как-то это тебя немножечко, знаешь, у тебя есть выбор, типа, сделать фаталити за основного персонажа или за его напарника. Когда ты проходишь ладдер в 10 боев, это тебе немножечко вносит разнообразие. Вот. Очень крутые анимации. Я с ума схожу, когда смотрю на эти анимации, потому что как будто бы набор ударов у всех одинаковый, да, типа рука вверх, нога вниз, но они все это делают по-разному, там, кто-то, когда он прыгает, просто прыгает, кто-то делает сальто, кто-то там перекручивается, еще как-то перекосоебывается, кто-то использует свои супервозможности там магические, в общем, они постарались сделать так, что они прям все очень разные, хотя, по сути, они одно и то же, вот. Поэтому что тут сказать? Касательно рекомендаций, я бы посоветовал, как всегда, Mortal Kombat. Если вы, короче, не задрот мультиплеер боев, а очень сложно быть задротом мультиплеер боев в России, когда Warner Bros. Глушит сервера. И вам надо, значит, там VPN отдельно настраивать под роутер. Ну, это, в общем, с ума сойдешь. В общем, если не фанат мультиплеерных боев, то я бы советовал брать, типа, через годика-два, когда выйдут все так называемые комбат-паки, потому что последние Mortal Kombat просто анально монетизируются вот этими дополнительными паками. Еще один боец, еще один скинчик. Через пару лет это будет, я вас уверяю, Турции какой-нибудь стоит 350 рублей полное премиум издание.
Да-да-да. Но... Делюкс эдишн.
Да, но получить вот это вот на пару вечеров удовольствие от придурочной сюжетки, как будто бы ты смотришь опять фильм 90-х. Я единственное, что не понимаю, почему они все еще не догадались в игру вставить музыкальную тему из фильма 90-х. Это же, блядь, настолько очевидно. Ты же помнишь, они к 11-му сделали трейлер с той самой музыкой. Uh-huh. И этот трейлер там набрал просмотров, блядь, просто выше крыши. Мне кажется, многие только из-за него игру купили. Вот. Почему не вставить это в игру? Это, блин, прям очень хорошо бы пошло. Ну, как-то
не
так.
Не знаю, может, прав, может, нет. Я не знаю, по какой причине. Так, что же касается Tekken 8, если, значит, Mortal Kombat ты смотришь фильмы 90-х, то Tekken 8 ты смотришь какое-нибудь лютейшее аниме. Понятно, конечно же, что это такое. И здесь точно так же, как и в ВМК, тебе надо взять, знать, наверное, всю вот эту вот лютую историю взаимоотношений Джина, его там деда, блядь, Хэйхачи, и его бати Кадзю и так далее. Начинается игра с того, что проходит какое-то время после смерти деда, и, значит, батя с сыном, как обычно, напились и устроили дебош, устроили драку в центре города какого-то энного, разнесли полгорода, вот. И сын потерял вот эту демоническую силу. Фанаты должны быть в курсе. Джин мог превращаться вот в этого демона. Он, значит, потерял эту силу, как бы отказался от нее. Вот. А батя, недолго думая, под эпическое музло подключил трансляцию у себя в телевизоре, блядь, и объявил всему миру, что объявляет новый турнир. И, значит, победители этого турнира, страна-победитель, станет супер-вау новым мировым лидером, а все проигравшие страны разбомбят нахуй. Примерно вот такой сюжет Mortal Kombat 8. И естественно, конечно... Ой, Tekken, да, прошу прощения. Естественно, конечно же, все страны мира соглашаются с этими условиями от шизоидного деда и отправляют бойцов на, так сказать, отборочные турниры. Вот, и, собственно, пошла по пизде вся история. Вот, что, ну, как бы сюжет Tekken, наверное, еще бредовее, чем Mortal Kombat, поэтому я тут, как не фанат, не могу ничего нового вам больше рассказать. А что касается геймплея, здесь это все тот же Tekken, но только мне почему-то кажется, что он стал как будто бы помедленнее. Ну, я, правда, не играл, конечно, в седьмую, в шестую и так далее, но у меня всегда Tekken и Street Fighter, они были по скорости, особенно в сравнении с МК, ну прям пиздец реактивные. Здесь этого как-то стало поменьше, плюс еще добавили вот этот режим для самых маленьких, когда ты, по сути, там можешь тыкать на одну кнопку, и у тебя все комбухи автоматически делаются. Это прикольно в разрезе того, что ты можешь не страдать, а можешь посмотреть разные клевые анимации. С точки зрения графония, ну, с ремаркой на то, что это супер утрированное 3D-аниме, где там тела людей состоят из кубиков, на которых есть свои кубики, и на них тоже есть свои кубики, и это все в венах, которые как кабели, блядь, для электропроводов торчат из всех, то графика, конечно, тоже потрясает. Вот эти всякие разные взрывы, пиу-вау, ебанись и так далее. Очень порадовало, что большой ростер бойцов, прям пиздец, ну, так нормально. То есть это не вот эти вот, типа, 10 бойцов и все, блядь, два раза поиграл и надоело. Нет, там охереешь. Вот, и опять же, вот это вот крутая фишка с тем, что ты можешь посмотреть в предыдущих сериях, так сказать, всех глав, но, если честно, я вот на второй сдался, на втором комиксе, я такой уже, блядь, что я, чем я занимаюсь в своей жизни, мне ли не похуй на сюжет Тейкена, серьезно, блядь, вот, а так, здорово, я считаю, что... Наверное, раз комьюнити так высоко оценило Тейкен и поговаривает, что типа это чуть ли не лучшая часть там с третьей, с легендарной, ну в которую вообще все, по-моему, играли. Ну вот, я могу это как-то косвенно подтвердить, потому что насколько бы мне не было похуй на Тейкен, я в нем провел прям несколько часов, прям вечером плотно засел, мне понравилось. Здорово, классно, ярко, пиу-пиу, пау-пау. Но самое лучшее вообще, что есть в этой игре, в сюжетной линии, это то, что все бойцы из всех разных стран разговаривают друг с другом на своих языках. И иногда в касцене как бы стоят четыре человека, один ебашит на немецком, второй на английском, третий на итальянском, четвертый на японском, и они друг друга понимают, их ничего не смущает вообще.
Это как в этом меме. Ну и пошел нахуй, я-то тебя прекрасно понимаю.
Да-да-да, то есть они все там полиглоты. Это все очень круто. Ну и вот эти аниме-штуки, когда на подводной лодке, значит, все офицеры одеты нормально, и среди них стоит один долбоеб, который в костюме Терминатора, и, ну, всем норм. Обожаю за это вот этот утрированный стиль. Вот, поэтому, ну, для фанатов, мне кажется, раздолье. Что касается Street Fighter, тут, конечно, надо понимать, что я играл в него на великолепной легендарной презентации пива «Отвратительные мужики», где ребята устроили импровизированный турнир. Я каким-то чудом в этом турнире выиграл, играя в первый раз в жизни в Street Fighter 6. Вот. И что хочу сказать, мне было охуенно. И вот я не рискнул покупать его на трезвую голову, чтобы либо опровергнуть свои чувства, либо их подкрепить. Но мне показалось, что боевка именно, и, ну, если не графика, то может быть какое-то, наверное, общая картинка, я имею в виду, и сочетание и графики, и анимаций, и там задников, и арен, и самих персонажей. Мне показалось, что она поярче и как-то понасыщеннее, и как-то более аддиктивнее, что ли, чем Тейкен. Вот. Поэтому я, опять же, не могу сам себя как-то подтвердить свои слова, потому что надо все-таки по трезвачку будет в Street Fighter как-нибудь поиграть. Но мне показалось, что Street Fighter круче. Вот. Это как человеку, которому похуй и на то, и на другое. Но, опять же, очень рад в любом случае, что в этом году, ну, можно сказать, в этом, наверное, что тут разница-то в месяц, все три франшизы вышли, получили охуенно высокие оценки, чувствуют себя прекрасно, несмотря на всю жестокость, несмотря на все протесты против этой жестокости. Вот эти все борцы за там любовь и дружбу в видеоиграх чувствуют себя эти видеоигры прекрасно, собирают деньги, получают хорошие оценки, и франшизы умирать не собираются совершенно. Но, как ты уже сказал, мне было бы интересно, кстати, увидеть реально новый файтинг. Вот. Это, блядь, мне кажется, это было бы здорово, но, с другой стороны, наверное, он бы нахуй провалился, мне кажется.
Скорее всего, да, потому что это дикие затраты, потому что, ну, несмотря на то, что вот все эти новые файтинги, это там не open world игра, там, хотя Street Fighter 6 уже open world игра практически, ну, да. Все равно это требует, ну, типа, диких затрат, и в итоге не факт, что у тебя все получится, а тебе надо с нуля. Вот единственное, что я могу видеть, типа, каким может получиться новый файтинг, это если возьмут какую-нибудь известную там кинофраншизу или там комиксную франшизу, как Injustice появился у той же NeverRealm. Вот. Там просто все уже знают, кто такой Бэтмен, кто такой Супермен, никому ничего объяснять не надо. Вот. И очень круто, да, что все три файтинга себя прекрасно чувствуют, и фактически вот сейчас мы дожили до того момента, ну, давно на самом деле дожили до момента, когда сами эти игры фактически отменяют необходимость их экранизации. То есть в них такие сюжетки. Вот при всем уважении, которого у меня нет к вот последнему фильму Mortal Kombat, чтобы экранизировать сюжетку МК-11, никогда не будет столько бюджетов, чтобы показать все эти порталы, иные миры, потрясающие просто. Опять будет, короче, темная подворотня, где этот...
Уставший азиат.
Уставший азиат с ведром на голове, у него Саб-Зиро написано на ведре, блять, просто. И он там что-то пытается изобразить. Вот, ну, в общем, совершенно это... совершенно ненужная хуйня. Она была нужна в 90-е, потому что у тебя в 90-е файтинг, это был файтинг, блядь. Ты мог там только драться. Там не было никаких катсцен, ничего. А сейчас все есть, не нужны нам никакие фильмы. Вот сейчас будет этот, значит, второй Mortal Kombat. Прости господи, значит, Карл Урбан будет играть Джонни Кейджа, пожилой Карл Урбан, я не знаю, короче, что это будет, но дай им бог всем здоровья. Вот. А, да, Killer Instinct, кстати, что-то там шевелится, по-моему, я читал новости, что вроде бы они опять собираются делать новый Killer Instinct, но я, честно говоря, как и старый, ничего не понял. Это, знаешь, вечная фрустрация, типа ты нашел какой-то странный файтинг, да, в конце 90-х, трехмерный, блядь, там какие-то киборги, ты такой, чё это, кто это вообще, я не понимаю, как вот это играть. И забиваешь.
Нет, но есть еще, конечно, кстати, не так давно еще выходил тоже Soul Calibur, по-моему, он называется, да? Тоже файтинг. И тоже, кстати, неплохие оценки у него были, тоже хорошо себя чувствовал. Есть еще вот этот Dua Dead or Alive, который для там людей, максимально любящих 3D-шных японских девочек. И вся анимация там уходит в тряску грудей.
Но
это
все-таки,
да, это более нишевые такие истории. Да, да.
Я не старый. Soul Calibur, это же вообще это говно мамонт. Он как назывался? Soul Edge, по-моему, на первой PlayStation. То есть это тоже, блядь, с незапамятных времен. Вот. Так что, друзья, пишите в комментариях идеи для нового файтинга. Мы уже садимся разрабатывать. Анимировать вручную будем в пейнте.
В Adobe Flash. Два.
Два.
Что же, ну что, Никит, я, пожалуй, продолжу азиатские недели.
Давай.
Тем более, ну такое событие, ребят, Silent Hill. И не вот это непонятное, абсолютно невнятный какой-то веб-сериал за дикий донат с графикой с Sega Mega Drive 2, блядь, который лагал, люди не могли ничего сделать. И вообще, я даже не знаю его судьбу сейчас, он закончился или продолжился.
Вообще,
или,
блядь, да.
Ну то есть, это настолько было, ну вот если... Вот эти вот высокопарные бывают, знаешь, твиты читаешь, это плевок в франшизу там, блядь, что вы сделали с главным... Вот это, ну, по мне, вот это реально был плевок, блядь. Ну, то есть, ну, настолько сделать хуйню, это, блядь, надо постараться. Можно, конечно, там плюс полбалла за эксперимент как бы добавить, но, блядь, если уж делаете эксперименты, то делайте нормально. И тут... вышел Silent Hill The Short Message, который объявили на State of Play соневском, и абсолютно неожиданно, непонятно, как что произошло, объявили и как бы выпустили бесплатно. Прям день в день, 31 января 2024 года, погнали, играем. Вот. Что это из себя представляет? Это инди-хоррор с видом от первого лица. Классическая история, ходишь себе, собираешь записочки, читаешь их, параллельно идет какой-то сюжетец, вот, и о том, что эту игру испортило, я расскажу чуть попозже. В принципе, начиналось классно. Я начал играть, ты играешь там за девушку, которая оказывается в каком-то заброшенном здании, вот, потому что ей пришло сообщение от подруги, типа, йоу, приходи, типа, сюда, ко мне потусить. Вот, она, собственно, приходит, подруги никакой нет, она не может ее найти, и в здании происходит какой-то пиздец. Ну, то есть там какие-то галюны, какая-то хуйня, вот это все. И ты ходишь, как бы светишь фонариком от телефона, шарахаешься от шорохов, если ты как бы очень чувствительный. Вот, я-то, блядь, этих хорроров подобных, не знаю, какое количество я запускал, какое количество я прошел, поэтому, ну, меня это не очень удивило. Но я сразу хочу сказать, что мне изначально понравилось, что Silent Hill попробовали сделать вот таким. Я был готов смириться с тем, что там, видимо, не так много бюджета, потому что это студия Hexadrive, какая-то какой-то маленький инди-проект, чтобы, видимо, подогреть интерес к предстоящим выходящим ремейку и другим частям, которые года два назад там пачкой анонсировали. Вот. И все равно вот этот вот уход от классических Silent Hill'ов, где ты там от третьего лица, камеры там, блядь, вот эти вот пирамидоголовые и прочая залупа, в виде какой-то камерной инди-истории совершенно с новыми персонажами, я подумал, блин, ну ок, ну давайте так, хорошо. И начиналось все здорово, сюжет, конечно, примерно плюс-минус угадывается сразу, что там произошло и так далее. Есть прикольные моменты, прикольные ходы с тем, что ты там, тебе приходит сообщение на телефон, ты его читаешь, отвечаешь. То есть какая-то такая, какое-то осовременивание серии. Вот. Но, к сожалению, игра абсолютно сломалась для меня и начала меня очень жестко раздражать на экшен-моментах. Как выглядят там экшен-моменты? Ты в какой-то момент открываешь дверь какую-либо, у тебя начинается такой глич на главном экране, и тебе нужно бежать. И сзади тебя какой-то призрак японский в каких-то цветах, там, блядь, вот это все. Но факт в том, что это все, ну, как бы ты должен от него убежать. А убежать ты должен от него не просто там по прямой или так далее, а по витиеватым одинаковым коридорам, пытаясь найти правильный путь. Вот. И первый раз это было достаточно адреналиново. Ну, типа, я такой, блин, давай так. Я хоть и не люблю вот эту всю хуйню в этих инди-хорроров, когда нужно либо прятаться от монстра, либо убегать от него. Ну, блядь, это просто везде уже было. Ну, думаю, ладно, я убежал от него один раз, я убежал от него второй раз после какого-то продолжения, я убежал от него третий раз, и каждый раз лабиринты становятся сложнее. То есть ты там подходишь к двери, она открывается, эта хуйня начинает за тобой бежать, тебе нужно ее обмануть, типа, пробежав там сбоку или как-то так. То есть ты должен еще в голове у себя запоминать, как эти все тоннели там стоят. Но и сюжет все развивается. Я все еще был заинтересован, потому что там история такой девчачьей подростковой дружбы. И, значит, одна из девушек покончила жизнь самоубийством. И главная героиня постепенно начинает понимать, что это она виновата в этом, хоть и неосознанно, там, короче, дружеский женский треугольник. Ну да, может показаться, что это как бы в подметке не годится, типа, старым Silent Hill'ом, где там вот это вот убийство жены, ебать, нихуя себе, дурка, пиздец. Но, опять же, это осовременивание ситуации. Сейчас это большая проблема. Сейчас реально там подростки не всегда, ну, не только сейчас, конечно, давно, но как-то раньше об этом не так часто говорили, что ли. Вот, и висят сайты перед каждой там главой, типа, если у вас проблемы, зайдите на сайт, позвоните, обратитесь за помощью, это все очень круто, молодцы. Но вот последний забег, блядь, это какой-то просто пиздец, потому что помимо того, что тебе нужно убегать еще от монстра ебаного вот этого, блядь, который тебя раздражает, а это все еще происходит под дико заунывный саундтрек, просто две ноты, блядь, две скрипки терзают твою душу. Очень хуёвый саундтрек. ты еще должен параллельно собирать какие-то записки, блядь. То есть ты бегаешь от этой мрази. Да, да, да. Ты бегаешь от этой хуйни, она тебя драконит, а она еще какая-то беспощадно читерская. То есть, типа, на секунду ты замешкался, тебе пиздец. Ну, то есть, вот так вот. То есть, как бы, блядь. У меня даже было несколько раз, что я добегал до нужного места, а когда ты добегаешь до нужного места, ты как будто бы немножко в воде начинаешь идти медленнее.
Угу.
И у меня было два раза подряд, что я добегал. Я даже, блядь, на Ютубе посмотрел, что я не так делаю. Я все так делаю. Но только почему-то у чувака-ютубера со второго раза получилось, а у меня нет. Я вот, типа, и в момент, когда я добегал до нужной двери, она все равно меня догоняла и убивала. И как бы все заново. Блядь. И вот на этой хуйне, короче, я понял, что, блядь, ну, понятно, что игра там... Даже с вот этими забегами она, типа, идет 2-3 часа. Понятно, что надо было как-то растянуть. Но, сука, ну зачем, блядь? Ну, просто, если вы выпускаете это бесплатно, если вы в первую очередь хотите показать историю, хотите какой-то посыл о том, что там суицид — это плохо и так далее, зачем вы доводите людей до, блядь, стресса, нервов и гнева нахуй? Ну, оставьте это просто симулятором ходьбы. Возможно, ладно, бог с ним, с прятками от этого монстра. Но не вот с этими ебаными погонями. Вообще, вы о чём? Что это, блядь, за хуйня?
В итоге просто звонишь на горячую линию поддержки психологической помощи. Меня довела игра Silent Hill Short Message.
Да, блядь, да.
Сука.
Вот. Что касается, типа... волшебного названия Silent Hill. Я просто посмотрел в итоге на Ютубе концовку, потому что мне было интересно. Ну, концовка действительно совсем не жесткая, там хэппи-энд, в отличие от многих, так сказать, частей Silent Hill. И, в принципе, это даже хорошо в контексте сюжета, потому что если бы главная героиня в итоге сделала то, что хотела сделать, ну, ты в чем смысл тогда? Нет, она там осознает, понимает и так далее, все вот эти истории. Но почему это названо Silent Hill, я не знаю. Silent Hill там упоминается один раз, когда ты находишь почти в конце игры какую-то газету, где ученый какой-то говорит, что вот в этом городе, в котором происходит действие данной игры, происходит самоубийство, которое он назвал феноменом Silent Hill'а. И вот в этой игре Silent Hill — это просто название для вот массовых самоубийств.
Mm-hmm.
Все. Почему он так их назвал? Потому что люди, которые, типа, впадают в какие-то там депрессивные состояния, они очень часто видят у себя перед глазами туман, типа дымку.
Mm-hmm.
Поэтому вот... И это когда-то происходило в США, и вот сейчас у нас... И это типа феномен Silent Hill. Блять. Более натянутой совы на глобус тоже сложно, как бы, представить, блять. Очень странно. Я рад, что франшиза показывает признаки жизни. Я очень все равно, несмотря на то, что это Bloober Team, несмотря на то, что к боевке там уже успел весь интернет доебаться, блять, который в трейлере показали, я буду все равно в это играть, я все равно это куплю, потому что Silent Hill 2 в свое время мне очень понравилось. Я очень жду новую. Я ее, скорее всего, буду защищать всеми, блять, мыслями, возможностями. Но вот эта хуйня, Short Message, она меня расстроила. И, блять, причем, ну, норм, ну, хорошо было, но вот этот геймплей-погонь, блядь, это просто вот... Я не припомню, как можно вот так вот взять и просто испортить, блядь, все настолько ебаным геймплеем, блядь. Ну, вот даже не геймплеем, а вот одним элементом. Потому что, ну, ходить читать записки все равно интересно, когда у тебя там шорохи еще какие-то. Ну и последнее, он вообще не страшный. Ну, то есть абсолютно. Там даже там скримеров нет. Там с точки зрения саунд-дизайна каких-то стерео-шумов, которые там могут тебя подергивать, типа резкие звуки, там этого нет. Единственное, что там более-менее есть, это как бы атмосфера, но вот она ломается нахуй, когда ты пыхтишь и тебя бесит, и ты пытаешься убежать. Поэтому как хоррор тоже не работает, к сожалению. Вот. Увы и ах. Спасибо, что бесплатно, как говорится. Потому что многие разработчики примерно за полную залупу такого же уровня, а то и ниже, иногда еще и такие немаленькие деньги берут. Например, Outlast 2, блядь. Например, там вот эти все говнохорроры, ебаные клоны этого же ссанного боссаного Outlast 2. Тут хотя бы бесплатно. Если как бы у вас много нервов, если вам интересно, можете скачать себе на PlayStation 5. Все здорово. Ждем ремейк.
Давай это обсудим, кстати, что делает Konami, потому что мне интересно. У меня такое сложилось ощущение, что Konami в определенный момент посмотрел на расцвет, новый расцвет Resident Evil, на который mm-hmm. навсегда Silent Hill ориентировался, как бы mm-hmm. просто он ушел в другую сторону. И такие, так, нам тоже надо выпустить всю хуйню. Обрати внимание, что Resident Evil тоже, это помимо игр, это еще, блядь, трехмерные мультики каждые полгода.
Всегда ебаные.
Это, блядь, голливудский фильм с Уда Киром, блядь, кошмарный. Ну,
сериалы.
Сериал.
На Netflix.
Да-да-да, то есть вокруг все и такие Konami, блядь, нам тоже нужно все сразу. Мы сейчас найдем всех свободных людей. И вот, кстати, про свободных людей. Что такое Hexadrive? Это компания.
Да, это не последние люди, кстати, да.
Да, которые, значит, бывшим программистом Capcom'а организованные, и авторы таких потрясающих вещей, как там порт на мобилке Metal Gear Solid Social Ops, Zone of the Enders HD Edition, Super Bomberman R Online, то есть все лучшие суперхиты за ними. Вот. Кстати, это же еще не последний маленький Silent Hill на пути к новому mm-hmm. большому. Авторы потрясающей sci-fi игры Observation еще делают свой Silent Hill. Тоже непонятно,
да,
что.
Да, и вот это более-менее больше интригует, скажем так.
Угу.
Вот. Так еще и объявлен фильм, который будет прямым продолжением первого. Ну и помимо ремейка еще Silent Hill F, который самое непонятное вообще, что в какой-то феодальной Японии, блядь. Но трейлер был странный, но я такой типа, блядь,
ну это, ок. Но это было самое интересное на самом деле всего Silent Hill, потому что... Я понимаю, что ты будешь защищать ремейк Silent Hill 2, но да, я посмотрел трейлеры, и, блядь, ну типа, дело даже не в том, что там кривая боевка, не кривая, в принципе, акцент на ней в трейлере, это уже странно, потому что это не про эта игра, блядь, как минимум. Это очень странно, когда у тебя типа появляется кнопка X, по которой надо долбить, чтобы отбиться доской, но эта игра была совершенно не про это, и там ей совершенно это не идет.
Но у меня на этот счет есть теория, как бы, что здесь просто... польский маркетинг сработал или японский маркетинг, я не знаю чей, но я не думаю, что там будет так уж много боевки. Мне просто показалось, что так как это прямо ремейк ремейкович в стиле ремейка Resident Evil 2 mm-hmm. в сравнении со старым Resident Evil 2, они хотели показать именно что-то кардинально новое. Потому что в старом Silent Hill 2 боевки не было... Ну, была, конечно, но, типа, не такая абсолютно, и выглядело это абсолютно не так. И у меня есть подозрение, что они просто такие, типа, ну, мы делаем прям ремейк, чуваки. То есть это прям вот тут новая боевка будет, а она будет работать вот так. Другой вопрос, что нахуя этому уделять, блядь, там 15 минут времени, как этот несчастный мужчина из дробовика разъебывает голову этим медсестрам. Вот. Но тут, да, есть опасения, потому что Bloober Team, конечно, никогда боевку не делали вообще, и что это будет, я не знаю, но я вот как-то все равно очень тепло отношусь к играм Bloober Team, я очень любил Lairs of Fear, мне понравился в большей части, мне, скажем так, Medium мне больше понравился, чем не понравился, хотя, конечно, середину игры можно было бы удалить вообще всю нахуй, и было бы лучше. Вот, я, опять же, очень люблю симуляторы ходьбы, если они сделаны качественно, а не вот без этих побегов, блядь, по одинаковым коридорам, поэтому все-таки я думаю, что ремейк второй будет крутой, если они не испортят историю.
Просто
вот это самое, наверное, главное.
Есть маленький нюанс, во-первых, у нас был прошлый подкаст с гостем Тагиром Металлистом, может, будьте добры, послушайте, если еще нет. Там правильную вещь говорил, что это история, во-первых, которая работает один раз. Типа, все, мы все прекрасно уже знаем, что да, Джеймс убил свою жену, извините, блядь, игре там до 25 лет.
23 года,
да. Да. Поэтому, типа, вы второй раз нас собираетесь этим шокировать. Это первое. А второе, есть еще маленький нюанс, что это же не первый европейский Silent Hill. Были вот эти хоумкаминги и даунпуры, которые, ну, типа, это были ок-игры, но в них как раз не хватало вот этой самой японской шизы, которая есть только у японцев. И поэтому сам факт того, что как бы поляки делают новый Silent Hill, это уже хуй его знает. Silent Hill F, да, вот у Konami есть шанс прогреть аудиторию. Вот. Да. Всеми вот этими второстепенными Silent Hill'ами подвести к F и дико красиво выступить. Но дай бог, тут мы, конечно, ничего не знаем.
Тут еще такой интересный момент, что типа Bloober Team, как будто бы это прям шанс всей их карьеры и всей их жизни. То есть они постоянно заигрывали вот с этими хоррорами, постоянно делали что-то, и вот они медиум, как, опять же, там наш гость говорил, что медиум, как будто бы они делали, чтобы показать Konami, что, блядь, мы можем сделать Silent Hill, просто дайте нам. И после медиума, ну, у меня вообще не оставалось никаких сомнений, что именно Bloober Team сделают Silent Hill, потому что ни одна другая студия сейчас не делает хорроры так же часто, как блядь, Bloober Team.
Ну и в такой, ну, же, и в такой же направленности.
В такой же стилистике, да. Я не беру там Super Massive, я не беру там Frictional, которые застряли в своей, блядь, вот этой
фрикции.
Вот, хуйне бункерной, блядь, и прочем говне. Вот, и тут, ну, ощущение, что, как говорят в интернете, у них нет права на ошибку. Потому что если они обоссут Silent Hill, то поверьте, вот эта старая гвардия фанатов Silent Hill, которая 23 года ждет, блядь, в шерстяном свитере вот эти, они вот лежат вот так вот в позе Дракулы, у них как в фильмах, блядь, про вампиров, там глаза откроются, вот эти еще трещины пойдут, вот эти вот от, блядь, гноя и крови запекшиеся, они проснутся, и если они увидят рейтинг ниже 70, Bloober Team'ом пизда просто, поэтому я очень надеюсь, что поляки... Ну, мне кажется, что...
Нет, ты правильно говоришь.
Обвинять их... Сейчас, секундочку. Да. Обвинять их в том, что они, типа, делают это спустя рукава или как-то не стараются, у меня вообще нет сомнений, что они прям реально душу вкладывают в эту
наверняка.
Хуйню. Другой вопрос, типа, в их скиллах уже.
Это очень напоминает ситуацию с Larian и Baldur's Gate 3, когда, ну, кто еще будет делать Baldur's Gate 3, если, как бы, не авторы самой популярной изометрической RPG современности, уж там, извините все, Pathfinder, но, как бы, Divinity, правда, она взорвала танцпол в этой сфере. И здесь то же самое, типа, Medium, классно, они все, ну, вот... Скиллы, действительно, со скиллами там есть вопросы, и просто как бы я не знаю, как принималось это решение. Может, им, значит, Konami сказали, мы хотим, чтобы, значит, стрелять можно было как в Last of Us и Resident Evil. И вот как хотите, блядь, так и делайте. Может, Bloober Team наоборот хотели, может быть, мы больше в симулятор хоть бы... Нет. Может быть, так обстояли дела, не знаю. Но... Все-таки Konami известны своими противоречивыми, мягко говоря, решениями, как вот, например, с идеей выпизнуть Кодзиму до того, как он доделал Metal Gear Solid последний, чего до сих пор Konami простить не могут. И здесь тоже видится какое-то корпоративное какое-то мудачество. Типа, мы возрождаем свою самую популярную игру Silent Hill 2, но мы, блядь, дадим это полякам, не дадим им нихуя бюджетов, блядь. Ну, типа, вы же Konami, вы там на починках автоматах наверняка зарабатываете миллиарды. Дайте им что-нибудь усиление этим Bloober Team'ом, блядь. Пусть они расширятся.
Самое тупое еще в этом, что до того, как выпустить ремейк второй, который, типа, более-менее ждут, эти же боссы Konami выпускают просто мега-боссанный веб-сериал, блядь, и какую-то ебаную инди-поделку бесплатную на 3 часа. Нахуя вы так подогреваете интерес?
Да, это вещь...
Что это такое?
Это тоже какое-то корпоративное решение, типа, вот это будет стоить столько, вот это будет стоить столько, ага, берем. И, типа, нет человека, у которого есть есть, ну, блядь, видение франшизы, которое, знаешь, типа как этот, блядь, как в сериалах «Звездных войнах» Джон Фавро, типа, все там решает, типа, вот это будет про это, работаем. Что-то получилось, что-то не получилось, это другой вопрос. А здесь как будто бы нет этого видения, просто дали денег тем, тем и тем. Работайте в рамках заданного бюджета. Аригато газаимас. Вот это все.
Ну, ждем. В 25-м, да, они сказали, ремейк выйдет. Или в 24-м. Я что-то уже забыл. Короче, жду очень все равно в любом случае. Но это как минимум будет тема для очередного обсуждения.
Вот. В 384-м выпуске подкаста «Худкоты».
Ну, обсудили мы две пылающие темы для геймеров. Перейдем, знаете, к чему? К кино, друзья.
Вино.
Мы тут насмотрели с Никитой столько фильмов на двоих, что, блядь, караул. Вот, давай, что ты там глянул?
Давайте с неожиданного. С неожиданного. Люк Бессон. Французский, одиозный режиссер, который, значит, сделал мое детство фильмом «Пятый элемент» и как будто бы умер после этого, как творческая единица. Ну, то есть, он же вообще ничего... Ну, да, там есть фанаты у Валерина и «Города тысячи», там, «Дерьмов», как он там назывался. Есть у всего...
Бля, ужасная хуйня.
Ужасная. Вообще. У всего есть поклонники, я понимаю, да. Ну, как будто бы вот просто как творческий человек, который прям... сделал «Пятый элемент», знаешь, идеальным, вот хуй подточишь ты его просто. Это настолько вот хорошо сделанное кино во всех своих отношениях, что, ну все, а дальше что? А дальше мы продюсируем миллиард фильмов «Такси» и так далее. Вот. И, значит, Люк Бессон возвращается на 80-м Венецианском кинофестивале внезапно, а не на VHS-кассете из вонючего подвала, своим новым фильмом, который называется «Догман». И, естественно, у него там по традиции, типа, там 63 на метакритике или что-то такое, но по оценкам, ну, оценки-то в основном индексируются, типа, по большей части американские, ну, типа, такие uh-huh. там, и у «Пятого элемента» там тоже что-то в районе 60, и uh-huh. вот категорически они французские фильмы не понимают, поэтому на это можно не смотреть, вот, а, значит, про что сам фильм, это... На удивление, не, блядь, новые мини-путы придурочные. Это не комедия, блядь. Это не «Такси», это не что-то такое. Не фантастика. Это вообще, на самом деле, ты как бы смотришь, и как будто бы это не Люк Бессон. Подменили как будто человека. Это совершенно не стыдная драма. Очень неплохо сделанная, но... которая, конечно, практически всем своим художественными достоинствами обязана исполнителю главной роли, величайший просто Келли Плендри-Джонс, молодой человек, которого вы могли видеть там в фильме «Прочь» или там в эти самые «Три билборда». Он вечно таких хиллбилли с рыжими усами играет подозрительных личностей, потому что у него такое подозрительное лицо. Значит, фильм про что? Фильм начинается с того, что полиция останавливает грузовичок, значит, в котором в кузове огромное количество собак, а за рулем мужчина, значит, с неработающими ногами в женском платье, весь в крови, и он говорит: «Сигаретки не найдется?» Вот. Сигаретка нашлась, а также нашелся, значит, молодая девушка-психолог, которая, значит, приезжает в полицейский участок и ведет допрос. И, собственно, весь фильм построен на флэшбэках. И первая его половина — это душераздирающая, нахуй, драма, потому что по этому персонажу сразу видно, что ничего хорошего в детстве у него не было. И там было, там, короче, да, и отец, который, значит, его избивал и посадил в клетку с собаками. Просто теперь ты тут будешь жить. Вот. И, в общем, смотреть это без слез невозможно. Келли Плендри-Джонс играет бесподобно. Просто невероятно. И где-то к середине, когда ты думаешь, блядь, ну вы, в принципе, уже все слезы из меня вытащили, что вы собираетесь делать дальше? Как ни странно, дальше он продолжается в какой-то странной смеси тарантиновского криминального боевика с какой-то, значит, вот этой вот историей, странной историей жизни. То есть, да, то есть этот чувак, он неспроста там, значит, в женском платье, он в какой-то момент попадает в травести-шоу, вот, где, значит, мужики переодеваются, значит, в женские платья, выступают в кабаре, поют и так далее. И вот, короче, вот одна из просто офигительнейших сцен в кино, которую я видел за последнее время, это поющий Келли Плендри Джонс, поющий на французском в женском... Это, блядь, это просто... Это синема просто. Великолепно. Я понимаю, почему у него противоречивые оценки могут быть, потому что он немножко твои ожидания как-то странно ломает, да? То есть, когда ты смотришь полфильма драму, а в конце ты смотришь, типа, такой «Один дома» про то, как, значит, этот тот мужчина защищает свой дом от бандитов и мочит их по одному с помощью собак и дробовика, ты такой, ну, я как будто два разных фильма смотрю. Но как бы все искупается актерской игрой. Ну, типа, каждое движение, вот видно, что это, знаешь, чувак, который настолько, типа, изучил роль, настолько в нее вжился, что... просто неотделим от нее. Офигительная совершенно работа. Именно Келли Блендри Джонс. Тут Бессон, мне кажется, просто за камерой в сторонке постоял. Молодец, спасибо ему. Но фильм рекомендую посмотреть, потому что это для Джонса это такой типа шажок в какую-то чуть выше, мне кажется, категорию. Я не удивлюсь, что типа там вряд ли за этот фильм, но за что-нибудь он Оскар будет получать в ближайшие годы, я вот абсолютно точно уверен.
Хочу тогда продолжить хорошим, потому что прям ужасное я ставлю на финал нашей беседы. Я совершенно случайно увидел фильм, который называется «Идеальные дни». Потом узнал, что он, оказывается, номинирован на Оскар как лучший иностранный фильм. И узнал я о нем, когда ходил на показ фильма «Апокалипсис» Мела Гибсона от «Иного кино». Они обычно перед показами такими показывают какие-то трейлеры, ну, не самых, скажем так, очевидных фильмов, типа, которые посмотрят 3,5 любителя эль-синемы. Вот. Но вот этот азиатский вайб, который во мне это все сидел, во мне все это время, меня... ну, как бы заставил посмотреть этот фильм, потому что фильм японский от немецкого режиссера Вима Вендерса. Ну, Вим Вендерс — это такой, так сказать, небезызвестный человек в вот этих арт-хаус ля синема кругах. У него очень большая эта фильмография, но вряд ли рядовой зритель типа что-то из этого смотрел. Такой специфический, короче, режиссер. Вот. И я так понял, что у него был какой-то длительный перерыв, и он вернулся как раз с этим фильмом. И, знаете, бывает такое кино, которое ни о чем. Не в плане ни о чем плохое, а в плане того, что тут нет какой-то прям душераздирающей сюжетной линии, здесь нет каких-то твистов, здесь нет ничего. Это дзен-кино. Дзен-кино про обычного работягу из Токио, который работает уборщиком туалетов общественных. Он каждый день старательно выполняет свою работу, просыпается, у него одинаковый распорядок дня, он заказывает в кофе-автомате один и тот же кофе, он пока едет на работу, слушает американскую классику рока, он на кассетах, это все современный мир, он такой немножко ретроградный дед, вот, и все идет своим чередом, вот этот дзен-фильм, он радуется жизни, он постоянно ходит в парк пообедать, смотрит там на деревья, фотографирует одно и то же дерево каждый день, проявляет фотографии, коллекционирует их, типа, ну, такой, со своими, читает книги, покупает их в какой-то лавке, типа, книги по 100 йен, типа, самые дешевые, находит там какие-то интересные. Ну, короче, обычная жизнь обычного человека. И периодически в фильме, ну, происходят какие-то штуки, которые как для нас, как для зрителя или как просто для людей в каком-то огромном потоке мегаполиса, они могут ничего не играть. Ну, то есть, если в обычном фильме переломные моменты — это когда 55 бандитов вырываются, убивают твою жену, собаку, детей, блядь, и ты такой, ебать, поворот сюжета, то здесь поворот сюжета — это когда к ним подходит какая-нибудь девушка и целует его в щеку в благодарность там. И он, типа, потом 3 дня спать не может с улыбкой на лице, типа, ебать, его нихуя себе. И чувствует себя еще более живым. Или какая-то там небольшая трагедия, под которой он расстраивается и чувствует себя грустненько. Но потом происходит какой-то диалог, и он опять возвращается к жизни и радуется. И это реально вот абсолютный дзен-фильм. Ты просто наслаждаешься прекрасной операторской работой, видами Токио, какой-то размеренной жизнью. Ты можешь посмотреть, как у них там происходит обычный быт, типа Кодзи Якусё, главный актер. Это просто настолько харизматичный дядька, он, ну, прям наслаждаешься смотреть на него. И если вы вот тоже любите такое иногда, просто вот... Ну, вот такое тоже бывает, такое кино тоже существует, то я очень советую, это прям такой отдых, такое спокойствие, такой уют какой-то, что такого очень-очень мало, я даже не могу ничего похожего практически не назвать, вот, может быть, отдаленно... Был такой фильм «Отрочество», да, где 12 лет он снимался. Mm-hmm.
Линклейтера, да.
Да-да-да. Вот примерно вот это. То есть просто жизнь, типа, одного человека. Классно. Я прям проникся. Очень рад, что посмотрел. Буду за него теперь болеть на «Оскаре» за лучший международный фильм. Прям здорово. Вот. Еще одно замечательное азиатское кино.
Заинтересовал ты меня. Ну, а чем сложнее заинтересовать человека, чем новым фильмом по комиксам?
Блять, я вообще не ожидал, что ты его будешь смотреть, если честно. Но я тоже посмотрел.
Я объясню. Аквамен 2, друзья. Почему? Три раза почему? Потому что я смотрел первую часть 5 лет назад, и она мне понравилась как раз тем, что она была на самом деле мало похожа на супергеройское кино. Это было не супергеройское кино, это было подводные звездные войны, если хотите.
Ну, типа того, да.
Это типа приключения.
Понимаю, о чем ты.
Приключения в странном мире, типа корабли летят, ну как, плывут друг на друга, перестрелки, какие-то странные города, странные места, странные существа. Это реально были подводные звездные войны. И, соответственно, такой, ну, блядь, я посмотрю и вторую часть, раз мне понравилась первая. Значит, что там снимал Джеймс Ван, тем более, что был миллиард скандалов. Фильм перемонтировали 850 раз, потому что еще Эмбер Хёрд в нем оказалась. А Эмбер Хёрд, в общем, большую кучу подложила этому фильму, скажем
блядь,
так.
Блядь, вот если честно, каждый раз, когда я видел ее в фильме «Аквамен 2», у меня этот образ ее перед глазами стоял, блядь. Я не мог спокойно смотреть на нее теперь, как на актрису.
А самое смешное, что на нее как на актрису там особо и не посмотришь. Да-да-да. Потому что давайте с этого начнем. Фильм очень смешно перемонтировали. В том плане, что Эмбер Хёрд в нем, конечно же, есть, но она в нем вот как будто бы и не присутствует на самом деле. То есть, начиная с того, что в некоторых кадрах, где она явно была, фокус просто смещают вправо, и от нее остается типа одно бедро. Буквально такие кадры есть в фильме. Я просто крякал чаечкой с этого. До момента, когда, знаешь, типа есть какой-то общий план. В сцене участвуют там все наши герои, все персонажи, а Эмбер Хёрд где-то, блядь, на фоне, и на нее как будто никто даже из своих не обращает внимания. И это, блядь, меня как-то немножко подрочило, потому что, ну, все понятно, да, она там напиздюнькала, напиздела, замучила несчастного Джонни Деппа несколькими годами вот этих судебных разбирательств, но как бы с точки зрения вот именно авторов кино, там, студии, да, это какой-то, блядь, полупокерная какая-то позиция, ну, типа, ну, блядь, пересними, вырежи ее совсем, нахуй, если ты ее не хочешь, или если уж ты хочешь ее оставить, так оставь, блядь, к чему вот эти вот какие-то странные движения. Я этого, честно говоря, не понял, и это, ну, как бы, это еще плохую службу делает фильму, потому что все знают про Эмбер Хёрд, вы никого не обманете, и все будут обращать на это внимание больше, чем на само кино. И это как бы и кино вредит, это Эмбер Хёрд, это всем вредит. Ну, что вы хотели этим сказать? Кого вы поддержали? Что вы сделали? Ну, в общем, мудацкая...
Да, учитывая тот факт, что до этого как бы они вообще не стеснялись выкинуть, например, целый готовый фильм нахуй в помойку.
Да, да, да.
Что вам мешало вырезать ее просто? Чё, блядь?
Да, это, в общем, странные вот эти вот Warner Brothers движения. Причем это же еще последний фильм вот этой прошлой мультивселенной DC, потому что с завтрашнего дня начинается новая мультивселенная DC, которой руководит Джеймс Ганн, и как бы никакого Аквамена там не будет, или если будет, то другой. В общем, все начнется сначала. Вот эта вся тоже позиция фильма вредит, и как бы за ним очень много всего перед этим фильмом, и там надо вот так вот руками раскапывать, чтобы посмотреть, а что там наснимали-то. А наснимали на самом деле странное. У меня очень противоречивые ощущения. Я пожалею вас, дорогие слушатели, я не буду вам пересказывать сюжет, нахуй вам надо, блядь, я сюжеты фильмов по комиксам еще буду пересказывать, блядь. Вот. Тут важно сказать, что, во-первых, они пытались в бадди-муви, потому что, типа, главный герой объединяется со злодеем предыдущей части, которую играет Патрик Уилсон, классный актер, который здесь старается еще хуже, чем Эмбер Хёрд. Вот он как будто просто отрабатывает зарплату. Ему вот просто каждый кадр с ним, ему так поебать просто на все, что происходит. Я, честно говоря, был этому удивлен. То есть даже в моментах, когда ему там причиняют страшные мучения, или у него есть страшный моральный выбор, просто поебать. Зарплата...
Мне немножко жалко, кстати, Патрика Уилсона. Мне кажется, он стал заложником ебаных заклятий и астралов.
Возможно.
Они нихуя на пользу не пошли ему как актеру.
Он как бы не новичок и в комиксном кино, он был в «Хранителях», он был в «Потрясающих хранителях». Угу. Здесь же вообще просто... И бадди-муви из-за этого не работает, потому что бадди-муви подразумевает, что у тебя два равноценных главных персонажа. А здесь есть один клевый персонаж, Джейсон Момоа. К нему вот вообще нет вопросов. Он такой, ну, типа, это есть актеры, которые вживаются в роль, а есть актеры, которым нахуй не надо вживаться в роль. Они просто сами по себе клевые рубахи-парни. И просто поставь его в кадр, он тебе сделает все нормально. Вот. И как главный герой, Джейсон Момоа, вообще, ему низкий поклон, он сделал самого скучного персонажа комиксов, блять, Аквамен, нахуй, человек, который с дельфинами разговаривает, вы ебанулись, что ли? Он его сделал действительно клевым персонажем, клевым, обаятельным, юморным, все здорово. Вот, мы с тобой когда списывались, ты мне писал, что типа, значит, Аквамен 2 это как сцена из «Возвращения короля Властелин колец», где он, значит, Арагорн вот это в «Царство мертвых» приходит, как будто бы растянутая на весь фильм. Я не согласен, потому что, опять же, Аквамен 2, он работает как вот этот вот шизоприключение по разным местам, то есть там есть и побег из тюрьмы в пустыне, и какой-то город, значит, затонувших кораблей, где, значит, все прячутся, и что-то там еще, и вот эта сама Атлантида суперкрасивая. Проблема там в том, что... Что-то произошло, опять же, на монтажном столе. Видимо, когда ты перемонтируешь его 850 раз, типа, в течение 2 лет, ты вот в какой-то момент, видимо, сам устаешь, у тебя глаза замылятся, такой, блядь, в пизду, выпускай как есть. Чем мы, короче, сидим? И там непонятно, как бы, все так... С одной стороны, фильм идет 2 часа, блядь. Ну, 2 часа — это прилично. А с другой — все так быстро. ну, типа, покажи мне чуть больше города затонувших кораблей. Они туда прилетели, там две морды набили, получили информацию и улетели. Я такой, чё это было сейчас? Ну, типа, почему? Остров крутой, да, они попадают на остров, в котором, значит, гигантские тараканы там мутировали, выросли в гигантских чудовищ. Тоже сделай чуть подлиннее их приключения на этом острове. Сократи какую-нибудь другую хуйню. Там есть что сократить, потому что Джеймс Ван очень любит пафосные облеты камеры, супербыстрые вокруг персонажей. Это, блядь, обратите на это внимание, там каждый персонаж появляется, и вокруг него камера, типа, знаешь, там этот сумасшедший оператор, блядь, у него уже голова кружится, он такой вокруг такой. Вот этой хуйни можно было подрезать, это честно. Вот. И при этом получается очень грустная, на самом деле, какая-то, ну, типа, блядь, громко сказать прощание с франшизой. Ну, просто как будто бы вот эти подводные «Звездные войны» можно было бы зарядить на подольше, там, на какие-то там продолжения. А так мы, типа, все, быстро сворачиваемся, киновселенная, все, быстро все хвосты, короче, этого спас, этого отпустил, этого убили. Дольф Лундгрен молодец, рыжие волосы, классно, значит, этого Морфеуса из «Матрицы воскрешения» сбросили. Все сделали, все, Николь Кидман, мать, все, хорошо. Такой, и ты такой, блядь, как будто бы я, с одной стороны, 2 часа смотрел фильм, с другой стороны, как будто бы меня по американским горкам провезли, и я нихуя не посмотрел, что вокруг-то было. Я только...
Но тут самое вот показательное вот в том, что ты говоришь по поводу того, что какие-то эпические классные сцены, а надо сказать, что графика там, ну, на голову выше, чем во всем, что выходило от DC за последнее время.
Да и от Marvel
то
тоже.
То, что было во Флэше, например, вот эти вот 3D какие-то кривые рендеры, ну, Аквамен, что первый, кстати, что второй, это, наверное, самые яркие, самые красивые, самые качественно сделанные вообще графика в DC. Вот. И здесь характерно вот с этими очень быстрыми какими-то их решениями сократить все, это, блядь, финальная битва со злодеем, блядь. Которого просто запустили копье, и он сдох. Я такой, блядь. Сука, весь фильм велся к тому, что сейчас эта мразь воскреснет, и сейчас будет какой-то охуенный эпик. А его не было, блядь, типа, пук, и все, блядь. Я такой, класс.
Это смешно, это, кстати, это смешно еще в том плане, что на самом деле, вот этот прогрев Гоев, что типа грядет древнее царство, он тоже начинается нихуя не сразу. Он типа в последние минут 40, до этого они просто бегают. Что-то вот эта вот черная манда неожиданно сильная, надо освободить брата. И раз уже полфильма прошло, и ты до сих пор не знаешь, про что фильм, кто злодей, что у вас происходит. Ну, в общем, короче, это вечная проблема фильмов, которые в производственном аду находятся, там перемонтируются 850 раз. Очень жалко, что так получилось, потому что действительно, да, я последнее время прям очень... дико перестал любить CG-фильмы, типа фильмы с большим количеством CG-графики, ну просто меня начало оно раздражать, я как будто мультик смотрю, ну типа, я тогда мультик посмотрю, нахуя мне вот этот вот, типа, Патрик Уилсон в зеленом костюме, который там скачет, пытается что-то изобразить, не потеет ни секунды, и ты смотришь, ты понимаешь, он, ну, вообще тут не старался, он никуда не лезет, ни с кем не дерется, он изображает, вот. И как CG-фильм, «Аквамен» очень крутой, это прям работа художников, это мое почтение. Ну, наверное, опять же, пока фильм перемонтировали, значит, модельки рендерились все это время и сделались еще краше. Вот. Жалко на самом деле, но с другой стороны... Вы типа освободили Джейсон Момо, он может чем-то поинтереснее заняться. Кто-то в Твиттере писал, что типа, вот, мне жалко, что типа Джейсон Момо играет в кинокомиксах. Брат, он в «Дюне» играет, мать твою. В «Дюне»!
Ну, уже во второй части он будет, его же убили в первой.
Неважно. В «Дюне» он сыграл, ну, у не последнего режиссера. Так что да, да. Джейсон Момо, удачи. Джеймс Ван, давай, мы ждем «Злое 2».
Очень. Ой, бля, да. Ну, интересно, что будет с вселенной DC, конечно, потому что, ну, прям вот, что там можно придумать нового, чтобы это выстрелило, когда уже вся супергероика всех заебала. Вы как-то поздновато вы как-то ее, блядь, перезапускать собрались.
У меня есть предположение, что просто Джеймс Ганн будет делать так, чтобы все снимали фильмы как Джеймс Ганн, потому что, типа, это работает, вот это вот шутки, шутеечки. Я думаю, они даже в Супермена сделают смешным. Вот 100%, блядь, если Джеймс Ганн будет этим всем делом руководить.
Ну, я это смотреть тогда точно не буду, блядь.
Согласен.
Мне просто хватило уже, как бы. Ну, это было классно и свежо. Два раза. Но, блядь, хватит. По поводу... Давай оставим спортивную драму на финал. Ладно, давай. Я вас обманул. О плохом сейчас. По поводу перезапусков, которых никто не просил, вышел недавно фильм с Тимоти Шаломе в главной роли, который называется «Вонка». Это приквел «Жопка», да, блядь, пиздец, как меня раздражает эта шутка, блядь. Те, кто видят в названии «Жопку», ебать, ну к окулисту сходите, нахуй, там другая буква, блядь. Короче... Вот, значит, он вышел, это мюзикл, как и фильм 2005 года «Чарли Шоколадная фабрика», это знакомый нам ебанутый шоколатье, вот, только это предыстория, его как бы ориджин, такая молодость вот этого самого Вонки, который там с двумя рублями в кармане приезжает в город, чтобы открыть свой, значит, магазин сладостей. И вот в фильме «Чарли Шоколадная фабрика», несмотря на то, что это была тоже фантастика, тоже мюзикл, тоже фэнтези с элементами комедии, там как-то режиссером, наверное, сценаристом Тим Бёртон очень хорошо поработал с тем, что там очень крутой баланс между фэнтези и реальностью. То есть, да, понятно, там скакали какие-то ебанутые умпа-лумпы, да, понятно, там жрал шоколад и превращался в шар, но там это было не так, чтобы прям вычурно. Это смотрелось какой-то прикольной, просто фэнтези необычной штукой. Вот. И ты понимал реалистичность героев. Здесь же Пол Кинг некий, который, значит, снимал «Приключения Паддингтона» и вот это все, он сделал из Вонки прям фэнтези. Максимальнейшее. Очень какие-то вычурные персонажи, которые, значит, вот сам этот Вонка, он там, этот шоколад у него там, все от него взлетают, этот шоколад там взрывается, этот, короче, блядь, он как откуда-то производит этот шоколад из какой-то из маленькой жопы. Переносной фабрики, да, из жопы. Он крадет жирафа из зоопарка, чтобы его подоить, блядь, для...
Скитлстрянки.
Волшебного... Да, для волшебного, блядь, жирафьего молока. Какой-то... Вот знаете, я рассказывал раньше в выпусках про современную французскую комедию, которая вот просто отвратительная. Юмор, который просто идиотский совершенно.
Кич на максимум.
Да, 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 вот кринжа просто 99-го левела. И Вонка, такое ощущение, как будто бы это современная французская комедия. Отвратительный пошлый юмор местами. Несмотря на то, что каст на самом деле охуительный. Шаломе, к нему вообще нет вопросов. Он прекрасно играет, такой сказочный мальчик-ебанат, блядь, со своим шоколадом носится. Прекрасная Оливия Колман. Ну, она вообще бесподобная актриса сама по себе. Вот. Роан Аткинсон, наш небезызвестный мистер Бин, там тоже засветился и тоже хорош. Но вот остальные персонажи, которые как бы антагонисты вот этого Вонки, это какая-то... Мне это, знаете, в какой-то момент напомнило вот эти комедии, ебанутые с мистером Злом. Вот этот вот долбоёб в сером костюме, который там смеялся в мизинец, блядь. Вот примерно... Остин Пауэрс, да, по-моему? Вот примерно вот так, какая-то смесь вот фэнтези и вот Остина Пауэрса, но с... каким-то детским, несмешным юмором, и В чате в нашем кто-то писал, по-моему, Ира наша многоуважаемая, что она прям дропнула типа Вонку, потому что прям не осилила. И я очень много раз хотел это сделать на протяжении фильма, потому что я просто не понимаю, что это за хуйня. Типа, например, вот Чарли в шоколадной фабрике, финальные сцены, когда он там типа узнает там сына по зубам, вот этот дантист, эта драма ебанутая. Но она прям, несмотря на всю комичность, это прям сильно было. Ну, то есть это прям, можно сказать, некоторых пробило на слезу прям. Ну, это мощно. Здесь нет никакой драмы, типа, здесь просто клоун бегает с шоколадом, с какими-то своими друзьями, бомжами, блядь. Пытается город накормить этим шоколадом, а его враги, значит, держат какой-то, блядь, под главной ратушей какой-то сейф нелегального шоколада, чтобы подкупать полицейских, которые жрут этот шоколад и жиреют, блядь. Какая-то, ну вот, какая-то вот реально французинщина вот современная. И типа, ну, это... Так отвратительно все смотрится, блядь. Тебе прям, знаешь, вроде какой-то детский наивный фильм, но тебе прям мерзко от него в какой-то момент. Типа такой, блядь, ну прям помыться хочется, короче. Не знаю.
Я тебе
очень
могу
странно
рассказать.
Я не понял, если честно, что это, зачем это. Я, блин, я думал, что это будет прям ремейк Чарли Шоколадной фабрики, опять с историей с детьми, которые там, один там скупердяй, один там какой-нибудь задира.
Федон.
Да-да-да, и один какой-нибудь мальчик с пальчик хороший, а это вот совершенно непонятный оригин про Вонку, блядь. Нахуй мне знать историю Вилли Вонки, кто это вообще?
Я тебе сейчас расскажу, блядь, занимательный факт про Вилли Вонку. Как мы все знаем, Чарли и шоколадная фабрика — это изначально повесть Рольда Даля. Рольд Даль очень любил говорящие имена. Значит, разберем имя Вилли Вонка. Значит, Вилли, чтоб ты знал, это, значит, такая метафора известная британская, член означающая. Вилли, член. А Вонка по фонетике очень похожа на ванкер, то есть дрочила. Что ты хочешь от персонажа, которого зовут член дрочила, блядь?
Ну да, собственно. Вот примерно, да, это краткое описание этого фильма. Ну вот, да. Блять. Протухший какой-то фильм. Не знаю. Что ж, давай закругляться уже потихонечку. Последнее кинцо, которое мы посмотрели, хотели обсудить, это фильм еще одного клоуна, блядь, супергеройки, вместе с Джеймсом Ганном он в обнимку, значит, идет по режиссерской карьере. Тайка Вайтити, известный Тором 3, известный вампирами своими, чем мы заняты в тени, и тут он вдруг решил снять спортивную драму, которая называется «Следующий гол победный», с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм, основанный на реальных событиях, и про, собственно, народ, который близок к Тайке Вайтити, потому что он сам вот островной чувак, скажем так. Я точно уж не знаю, откуда он. Но
из Новой Зеландии, вроде.
Да, но у него часто вот в фильмах проскакивают вот эти австралийские, новозеландские, так сказать, коренные народы из маленьких островных полугосударств. И здесь, значит, тоже история футбольной сборной американского Самоа, которая является самой-самой слабой сборной вообще во всем рейтинге мировом, у которой не было ни одной победы, которая там один раз вышла, значит, на какой-то там чемпионат мира и проиграла Австралии с каким-то просто зверским счетом, там что-то 21-0. Угу. После этого, значит, все футбольные звезды местные, так сказать, ушли, расстроились, получили травмы, и главный как президент Союза Американского Самоа ставит перед собой цель, чтобы его команда забила хотя бы один гол. Для этого нанимают они, ну как нанимают, всякими, так сказать, полумахинационными путями к ним приезжает футбольный тренер Томас Ронген. Это человек, реально существовавший, история реально существовавшая, у которого, значит, был не самый сладкий период в карьере.
И в жизни.
И в жизни, да, его там отовсюду, значит, повыгоняли. Вот, и последний, как бы, шанс на хоть какую-то работу — это вот вытащить американское Самоа из полной жопы хоть куда-то. Вот, он приезжает, естественно, это американское Самоа, команда там просто там, блин, такой очень полулюбительский уровень, скажем так, вот, которая... Ну, собственно, по всем законам хороший, ванильный, так сказать, безнапряжной спортивной драмы, вот это, знаете, немножко диснеевской даже, все-таки добивается своего и забивает тот самый первый гол. Что ты хочешь сказать? Ну, как тебе вообще?
Ну, смотри, я, в общем, конечно, новичок в этом жанре относительный, то есть, типа, последние, сколько, я не знаю, пару лет, вот сколько мы вот эту хуйню ведем, я смотрю спортивные драмы, но Вайтити вообще такой режиссер, который всюду привносит свою несерьезность, всюду uh-huh. просто нахуй, и там, где она нужна, и главное, там, где она нахуй просто не вперлась. И сам-то фильм неплохой. Я вообще не хочу сказать, что он плохой. Он прикольный, там даже можно где-то посмеяться. У меня просто большая проблема с Вайтити. Я его совершенно не перевариваю, потому что он настолько все делает несерьезным, что мне и похуй становится на его фильмы. Понимаешь, да, как это работает? То есть я смотрю и такой, ну, типа, если все несерьезно, если это несерьезно, если это несерьезно, почему я должен переживать за хуйню, которая там происходит? Я и не переживаю, мне до пизды. При том, что история там, ну, она как бы раскрывается ближе к концу. Я думаю, мы никому не заспойлерим, потому что это, блядь, на Википедии написано в статье Томас Ронген, что у него там незадолго до этих событий погибла приёмная дочь в автокатастрофе. И как бы он, типа, там, ну, страдает, он много пьет, он слушает ее сообщения с автоответчика. Вот. И даже это, блядь, вроде бы сделано серьезно, но на фоне всего 99% остального фильма тебе тоже как-то похуй. И это, блядь, мне кажется, очень плохо в драме, когда тебе настолько похуй на происходящее из-за всей этой клоунады. При том, что Фассбендер в главной роли, он классный, кстати, комик, мне кажется. Ну, то есть, при всей его, знаешь, вот этих серьезных ролях, он то андроид, то убийца, то еще кто-то. У него есть в нем вот эта юморная перчинка, он очень классно какие-то моменты отыгрывает. Я смотрел недавно интервью с Фассбендером, ну как интервью, у Vanity Fair есть такой формат, где типа они приглашают какого-нибудь актера или режиссера и оглядываются на его карьеру, выбирая какие-то самые заметные вещи, он про них что-то рассказывает. Они прям позвали Фассбендера, и он рассказывал, соответственно, про свою карьеру и рассказывал про, вот, последним номером он рассказывал про следующий гол победный. Он говорит, работа была построена так, что 80 примерно процентов диалогов — это импровизация. И это, блядь, чувствуется нахуй. Ну, типа, видно, что вам было очень весело снимать, но мне не очень весело смотреть из-за этого, из-за того, что вы все там наимпровизировали. Да, то есть я смотрю, я пытался цепляться за какие-то вещи, чтобы немножко попереживать, потому что спортивные драмы, в которые ты вообще не переживаешь, это плохо.
Ну да, да.
Надо
да.
за что-нибудь. И там есть, например, очень прикольная линия с Фафафиной. Это значит, в этом самом самоотдельный тот самый третий гендер, то есть, да, то есть, значит, женщина в теле мужчины, и которая в этой команде участвует. И, соответственно, там есть драма с тем, что он ее мисгендерит, он называет ее прежним, как это не мисгендерит называется по-модному, а deadnamed, то есть он называет ее мужским предыдущим... Называет ее предыдущим мужским именем для того, чтобы ее, ну, типа, значит, призвать к порядку. Там есть момент, что она специально ради вот этого финального матча не пьет гормоны, и у нее там по пизде идет эмоциональный фон, и все. Это, наверное, единственный какой-то момент в фильме, который немножко тебя трогает, но он вот так вот по щелчку следующей идиотской шуткой в следующем же кадре, блядь, перебивается. Я такой, ну Вайтити, ну уймись, блядь. Мы все поняли, что ты смешной, блядь. Ты можешь что-нибудь, чтобы ты был не только смешным? Вот. И вот это меня немножко дрочило. А так, ну типа, круто, круто, что есть такой фильм, потому что вот про... я... Честно говоря, вот именно за последнее время не то чтобы много видел именно по сокеру спортивных драм, именно вот, по европейскому футболу. Вот. И это круто, когда ты как бы смотришь то, что хоть немножко в чем разбираешься, а не то, что там, знаешь, блядь, какой-то полинезийский... Да-да-да, полинезийский гольф какой-то, не знаю, который отдельный, хуй его пойми чё. Фильм хороший.
Блин, я согласен, и мне еще понравилось, что это все действительно прям реальная история, и вот линия с трансгендером, да, тоже реальная история, типа, и она действительно сейчас является там каким-то послом, вот, который защищает все права, и я не знал вообще об этой истории, мне было интересно. Ну, то есть ты никогда не думаешь, что разборки самых-самых последних команд, какого-то американского самой, и с кем они там играли против какой-то там сборной, тоже непонятно какой, это может быть интересно и круто то, что вот для таких маленьких-маленьких команд, типа один гол, это прям такое событие, прям радуешься, но, блин, я с тобой согласен, вот если бы эту историю дать какому-то другому режиссеру, который, типа, снимает, ну, то есть, я бы хотел эту историю посмотреть в каком-нибудь стиле, там, человек, который изменил все, да, ну, прям вот...
Ну, это был бы вообще... Прям,
ну, прям, чтобы она была прям драматической, короче. Да, с, человек тоже изменил все, там тоже есть, типа, юмористические моменты, скажем так, вот, но здесь это прям реально прям переборище жесткий, вот в Айтите нету стопа какого-то в этом плане, и он прям, ну, он только хохмач, короче. Он вот не умеет ни во что другое, как будто бы абсолютно.
И тут есть, но знаешь, равно... какой? Тут еще знаешь, какой с этим есть спорный момент? Как он представляет этот народ? Есть такая фишка, что, короче, если ты наденешь, там, не знаю, сомбреро и там пончо, и приклеишь усы, подойдешь к среднестатистическому американцу, он тебе скажет: ой, ты оскорбляешь народ. Если ты подойдешь к мексиканцу, скажет: а-а-а, заебись, хороший у тебя костюм, брат. Вот это все. Но я это умом понимаю, но все равно меня даже немножко поддрачивало, насколько дебилы там все персонажи. Ну, то есть они типа добродушные придурки, все нахуй. Ну, то есть, нет среднего какого-то арифметического, все добродушные придурки. Все очень добродушные, все придурки. Вот ровно все население этого ебучего острова, сколько там, 40 тысяч человек, они все ровно такие. И они, типа, житейски мудрые, конечно, потому что они в итоге немножко излечивают вот этого Томаса Ронгена. Но, блин, мне все равно как-то типа показалось, ну, типа, покажи немножко разных. Если ты такой островной сам чувак, покажи разных островных чуваков. Почему у вас там нет ни одного хотя бы немножко соображающего чувака на этом острове? Ну, это тоже странно. Не знаю.
Но все равно, я как бы на расслабончике фильм посмотрел, он мне понравился больше, чем не понравился. Вот.
Ну, его нельзя смотреть не на расслабончике, это такой
фильм.
Ну
да, это слишком лайтово. Что ж, вот и заканчивается наша сегодняшняя аудиопередача, наша сказочка для самых маленьких.
Но. Не заканчивается конкурс в телеграм-канале «Ход котами».
Ой. Да. Та самая якудза, в которой застрял наш любимый Макс. Сейчас мы разыгрываем ее. Два ключа.
Если вы хотите спасти Макса...
Xbox. Да. Подписывайтесь быстро на наш телеграм-канал «Ход котами». Нажимайте на кнопку «Участвовать». Обязательно посмотрите описание, что это Xbox. Не Sony, не Nintendo, ни что другое. Платформа Xbox. Два ключа, два победителя. Результаты уже в ближайшую пятницу. Так что поспешите, если тоже хотите окунуться в японско-азиатскую шизу. Мне кажется, это один из лучших инструментов, чтобы познакомиться вообще с этим понятием.
Да.
Все в ваших руках и в ваших кликах. И да пребудет с вами удача.
Я реально, вот этот, я наслышан про, значит, вот этих вампиров. И я даже посмотрел вот его первый, ну не первый фильм, получается, а вот этот вот знаменитый «Чем мы заняты в тени». И тоже там, блядь, ну все слишком, блядь. Мне кажется, единственный момент, когда он был не слишком смешной, это когда ему дали снять что-то, по-моему, суммарно 5-6 эпизодов «Мандалорца». Просто над ним стоял Джон Фавро и хлыстом ему по жопе хлестал. Конечно, сказал, пошутить хотел. Пошутить у меня хочешь, ублюдок? Не шути со «Звездными войнами».
Блин, ну да, вот у него вот «Чем мы заняты в тени», типа, потом он снимал еще два спин-оффа. Этот «Наш флаг означает смерть», я тоже посмотрел. И все прям вот слишком юморно.
Он...
Единственное, наверное, у него более-менее такая работа, но тоже там юморок один, вот «Кролик Джоджо».
Угу.
Но мне кажется, что там типа такой контекст в плане то, что это все в голове ребенка. Вот
Угу.
здесь вот эта ебанца, она подходит.
Угу.
Но когда это ебанца в голове типа у взрослых людей, ты тоже думаешь, да блядь, ну что это такое вообще?
Я пытался смотреть «Наш флаг означает смерть», он... Блять, причем Сватити такая проблема, что он теоретически он мне импонирует. Ну, то есть, да, главный герой пиратского сериала, который добряк, типа из интеллигентной семьи, это крутая идея, и это крутой актер, и это, ну, типа, то, что он вокруг себя как-то, значит, вот это все сплачивает людей, это тоже круто, но слишком, блять, все. Все всегда через край. Ой, блять. Ну, это вот Джеймс Ганн из той же, блядь, семьи, мне кажется.
Войдите, блядь.
И
Иди уже нахуй.
выйдите.
Выйди, войдите и выйдите. Как положено. Все. Это название выпуска, я считаю.